ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Итак, сегодня у нас праздник поклонения холму Говардхана, который установил Шри Кришна. Лично установил это поклонение, с тех пор мы проводим. Все вайшнавы проводят этот праздник ежегодно. Это интересная история, она описана в 10-й песне Шримад-Бхагаватам, 24 главы. Так и называется «Поклонение холму Говардхана». Шукадева Госвами сказал, как-то раз, находясь там же вместе со своим братом Баладевой, Господь Кришна увидел, что пастухи хлопочут, подготавливают жертвоприношение для Индры. Тут маленький комментарий есть. По мнению Шрилы Шридхарасвами и наших ачарьев, слова «Татра Эва» в этом стихе указывает на то, что Господь Кришна остался в деревне, где жили брахманы, чьи жены доставили ему удовольствие своей преданностью. Поэтому здесь говорится, там, находясь там же, в том же месте. Он был в той деревне, где брахманы проводили ягьи, и они отказались накормить Кришну, когда он просил через друзей, они не сочли эту просьбу уместной. Или какое-то значительное, какие-то дети тут ходят, что-то прошадничают, не обратили внимания. Они вернулись к Кришне расстроенные, что они ничего не получили. Хотя брахманы могли бы дать что-то съестное, потому что уже на этом этапе жертвоприношения можно раздавать пищу. То есть пастушки, они понимали все эти обряды хорошо. Кришна сказал, ну так бывает, но с преданными не всегда мы получаем то, что просим. Тут не нужно расстраиваться. Идите еще раз туда, но обратитесь к их женам. Вот эти жены их, они великие преданные. Вы видите, что будет. И когда жены узнали, что Кришна был Рама неподалеку, и просят у них еды, они забыли про мужей. Они, кажется, совершили оскорбление с мирской точки зрения. Они их не послушали, они просто спонтанно набрали еды как можно больше и принесли туда. И даже не хотели возвращаться обратно мужьям. Кришна сказал, нет, вы должны вернуться, вы жены, а не мужья. Жены сказали, но они нас сейчас не примут. Согласно строгим законам, этикеты, семейная жизнь, жена, ослушавшаяся мужа, он ее может выгнать из дома вообще. Ну, если муж, конечно, достойный, он имеет право на такие действия. Не так, что по всякому поводу это должно происходить, по прихоти. Достойным образом. Но вот в данном случае жены подумали, что мужья их не примут. Но Кришна сказал, нет, вы предались мне, вас теперь никто не сможет отвергнуть. Никто вас не отвергнет. И действительно, когда они вернулись в этом настроении особом, пронизанные этим настроением любви к Кришне, кто не получили эти вечные отношения, брахманы были в шоке. Ну, мы тут совершаем эти обряды, изучаем веды, чтобы постичь абсолютную истину. Эти женщины уже обрели ее. Да будь же прокляты все наши эти обряды и жертвоприношения. Что мы тут вообще делаем? Мы забыли о цели этих жертвоприношений. Сам Верховный Господь приходил только что, и мы не узнали ничего. Таким образом, они приняли своих жен как чистых преданных и тоже обрели преданное служение. Итак, там же, значит, находится там, в том месте это происходило. Будучи всеведущей сверхдушой, Верховный Господь Кришна знал, что они затевали. Однако, несмотря на это, стал смиренно вопрошать старших во главе с его отцом Махараджи Нандой. Господь Кришна сказал, «Дорогой отец, будь добр, объясни мне, что происходит». Чего вы хотите достичь? Если вы готовите жертвоприношение, то ради кого вы так стараетесь и как оно будет проходить? Он играет роль здесь шестилетнего ребенка примерно, который пытается понять вот смысл того, что происходит, как будто великий праздник намечается, все хлопочут, весь Вриндаван во главе с Нанда Махараджи. Отец, что это за событие? Это ягья какая-то? Тогда в честь кого? Всеведущий Господь задает этот вопрос. То есть начинается лила, игра. То есть его не интересует, собственно, ответ как таковой. Это отношения. Это, опять же, взаимоотношения с Нанда Махараджами, не только жителями Вриндавана, с самим Вриндаваном, Кришной повсюду, и с полубогами. Также в этом, вот, в этой лиле задействованы все стихии. Пожалуйста, о отец, расскажи мне об этом. Я говорю желанием знать все это и готов выслушать тебя с великой верой. Праведники, которые ни на кого не смотрят свысока, не видят разницы между своим и чужим, и никого не считают другом или врагом, не должны иметь секретов от других. Тут этот интересный момент мудрости, что праведники, они открыты для всех людей. То есть самодаршина называется такое сознание, то есть они одинаково милостивы ко всем, и к негодяям, и к материалистам, и к преданным. Они всем распространяют святое имя, сознание Кришны. Всем, без исключения. Самадаршина называется. Пандита самадаршина. Но для этого нужно иметь глубокое смирение. И то есть у преданного нет какой-то двойной материальной личной жизни, скрытой. Поэтому ему нечего скрывать. Так же, например, как родители и дети. Родители по отношению к детям – это святые люди. И ребенок, он все, что хочет знать, родители должны рассказать. О его жизни, его образовании, о чем угодно. То есть родители не должны скрывать что-то от детей. Это как признак святости, он очень важен для обучения и доверительных отношений. Но в то же время дети, они скрывают много от родителей. Многое скрывают. Это не так опасно, потому что родители, они всегда знают, что они скрывают. Они понимают эти вещи. Они тоже были детьми, и все это просто повторяется. Нанда Махарадж, он, конечно же, видит Кришну как шестилетнего ребенка, который ничего не понимает еще вот в таких сложных процедурах. Но Кришна говорит, того, кто равнодушен к нам, следует избегать, словно врага. Но с другом нужно обходиться, как с самим собой. Того, кто равнодушный, удастся на слово. Ариват – это враг, нужно избегать такого человека. Мне однажды сказал один духовный учитель, выдающийся духовный учитель в Сконе, в период, самый сложный период духовной жизни в Сконе, в российском. Сказал важную вещь, которая вот с этим стихом у нас читается как раз, напомнила мне это. Все переживали многие вещи, очень глубоко переживали многие потери. Но он сказал, главное, не стать равнодушным. А вы все потеряете, все это. Главное, не стать равнодушным. Нужно продолжать служение. Служение нужно продолжать с пристрастием, с привязанностью к Кришне. Не становитесь равнодушными. И таких людей нужно избегать, потому что их философия, она уходит в имперсонализм. Если мы хотим преданное служение культивировать, то близкое общение с такими философами не очень полезно будет. По словам Шрилы Джива Госвами, Махараджа Нанда стоял молча, обдумывая, стоит ли ему и дальше игнорировать расспросы своего сына. Ведь тот уже успел победить и уничтожить многих могущественных демонов. А Гаргамуни давно предсказала, что этот ребенок будет равен по качествам самого Господа Нараяне. И так у него были размышления глубокие. Кришна продолжает. Действуя в этом мире, люди иногда понимают, что они делают, а иногда нет. Те, кто понимает, достигают успеха в делах. Однако невежды никогда не добиваются успеха. То есть важно действовать в знании, здесь Кришна говорит. Есть карма и есть гьяна. Тут сейчас речь об этом пойдет как раз в этом контексте. Карма – это деятельность, она бездумная, на поводу чувств. Чувства не думают, не осмысливают, чувства просто требуют. И часто мы не можем даже ответить, зачем все это нужно, ну просто хочется это делать. Чувства требуют. Например, вся современная экономика, она вокруг потребности желудка. Ничего больше. Она не отвечает на какие-то возвышенные вопросы, там, на смысл жизни, вообще не обсуждает эти темы. Просто потребность желудка, значит, что тут рассуждать, они говорят. Причем здесь какая-то наука, философия. Мы все едим. Вот и надо работать, и все. Сейчас об этом речь пойдет тоже. Но в Гите говорится, деятельность в невежестве отличается от деятельности в знании. Она дает совсем разные результаты, приносит. Деятельность в невежестве ведет к страданиям. Деятельность в знании освобождает от страданий. Вот сейчас Кришна об этом говорит. То есть я хочу знать, что происходит, что вы делаете. Смысл той деятельности, что сейчас вы устраиваете. А раз так, то вам следует разъяснить мне смысл этого ритуала. Основан ли он на священных писаниях, или же это просто местный обычай? Тут два момента, Кришна говорит, позволяет то и другое. Есть местные традиции, обычаи, есть шастры. То и другое поддерживается. Например, в каждом конкретном месте есть свои выдающиеся люди, которые много сделали для этого места. Нужно хранить тоже память о них. Это местная традиция. Нужно следовать какому-то хорошему примеру из того, что вот мы из нашего окружения. Это хорошая традиция. Как в любой стране есть свои выдающиеся политики, герои, люди, которые достигли успехов в культуре, в науке, для общества они сделали вклад какой-то большой. Это традиция местная. Она тоже ценна. Цена. Значит, что это? Это на священных писаниях вы основываетесь, или это ваша просто местная традиция? И как выясняется, то и другое было сочеталось в этом. Махараджа Нанда ответил, так он думал, пока Кришна спрашивал его, теперь отвечает. Великий Господь Индра повелевает дождем. Так он объясняет ребенку. Дождем. Облака его представителей проливают на землю дождь, неся счастье и наполняя силами все живое. Так он вкратце говорит значение Индры, тем более, что они пастухи, земледельцы. То есть они все зависят от дождя. Не просто от дождя, а от регулируемого дождя. Этим никто не может управлять. Я разговаривал с одним известным деятелем сельского хозяйства, занимался пшеницей. Он рассказал много интересного о земле. Как бы он изучал этот вопрос и долго занимался, большой опыт имел. Много рассказал о земле вообще, как выращивать, как заботиться, о мировой статистике. Очень много интересного рассказал мне о пшенице тоже. То есть хорошая наука. Но я спросил его, а пшеницу поливают? Полив делают какой-то? Он говорит, нет, пшеницу не поливают. То есть это мы не делаем. Я говорю, а если не будет дождя, тогда что делать? И он мне ответил, обычный человек, но в министерстве сельского хозяйства. Тогда, говорит, мы только молимся. То есть это уже мы не можем управлять. Мы знаем много, но вот эти вещи мы не знаем, как контролировать. В Казахстан, когда приезжал Папа Римский, это было несколько лет назад, было большое событие, там в столице его встретили на большом стадионе, было полно народу. Он подошел к микрофону и стал читать молитвы, возможно, на латыни. Была пасмурная погода, и облака все разошлись, засияло солнце. Люди все эти отметили, все это отметили. То есть какая-то есть связь. Сегодня люди догадываются, что климат на Земле, он связан с деятельностью и промышленностью, что человек делает. То есть оказывается, есть связь такая с климатом, с дождем, с засухой или радиацией, которые сегодня больше и больше становятся. То есть климат меняют люди, поведение и их деятельность. Это описано в Бхагавад-гите, что дожди, природа будет регулируемо действовать, если человек будет совершать жертву, а не потребительски относиться к природе. Тогда и погода будет регулируемая. Это в гите говорится коротко, не раскрыто. Но люди не понимают, что за мистика. Провел ягью, пошел дождь, что ли? Я мантру прочитал, и сразу деньги к тебе пришли. Но так не бывает. То есть они не могут понять процесс этот, что это означает. То есть в гуне страсти не хотят сразу получить результат. Вот вложил деньги, и через неделю уже получил результат, или через несколько дней. А в деревне как живут? Зашел в гости к одним преданным, в деревне живут. Говорит, захотели мы семечек. Весной посадили подсолнух, и сейчас осень, у нас будут семечки. Я думаю, ну ничего себе, аскеза. Кто из городских людей будет ждать так долго? Пошел на рынок, купил сразу, захотел, сразу получил. Да? Какой смысл в деревне жить тогда? Какой толк содержать корову, если молоко можно купить на рынке? Но это закон проституции, Прабхупад сказал. Зачем мне жену содержать тогда? То же самое. Это та же самая логика, видите, все очень связано. Таким образом, многое связано с пониманием человека, вот что это за деятельность, как она устроена и какую роль играет человек вот в этом цикле дождей. Так он объясняет. Индра, он посылает дожди. Индра – это царь небес, царь полубогов. То есть великое положение, но самое великое положение вот в пантеоне действующих, управляющих полубогов, не творящих, а управляющих. И во Вселенной бывает, что нет достойного кандидата на этот пост вообще, такого благочестия. Тогда Вишну сам принимает эту роль, но какой-то пока не появится достойный кандидат. То есть Индра высокий это пост учить. Но он полубог, обычное живое существо, наделенное полномочиями. И как любое обычное живое существо, наделенное большой силой и благочестием, он склонен к гордости к ложной. Вот об этом сейчас косвенно идет речь, хотя Нанда Махарадж не знает, что Кришна как раз про Индру-то и спрашивает. Именно интересуется именно Индра, именно в нем была проблема. Господь заботится, чтобы преданные и полубоги, кто обладают возвышенными качествами, не падали с этого уровня. А падение начинается с ложной гордости как раз. Поэтому именно Кришна разрушает ложную гордость преданных, лично следит за этим, чтобы не культивировали ложную гордость. Она незаметна, поэтому необходима помощь каждому из нас. Как избавиться от аханкары. Итак, дожди. Видите, вся земля получает дожди. Каким-то образом они распределяются по законам природы неведомым. Это не просто испарение солнца, облако. Неизвестно его устройство. Искусственное облако до сих пор никто не создал. Какие-то ученые обнаружили, что облака состоят из микроорганизмов. Это не просто пар. Более того, с точки зрения электроэнергии, это плотное состояние, это не просто пар. Они заряжены. Слетали на самолетах ночью, над облачным небом, вы видели, это не грозовые тучи, а обычный заслон облаков, там всегда вспышки. Это заряды, это электрические заряды, они все заряжены. Этот заряд удерживает форму облака и воду. Потому что никто еще не объяснил, что 1000 тонн воды в небо поднимаются, а потом, как из ведра, дождь падает. Каким образом вода держится в небе вообще? Загадка. И Индра, он повелевает дождями, и его оружие как раз молния. Самое мощное оружие, быстрое и точное, это молния, ваджра его. Итак, Индра повелевает дождем, облака его представители проливают на землю дождь, неся счастье, наполняя силами все живое. Вода нужна человеку. Мой дорогой сын, не только мы, но и многие другие люди поклоняются повелителю дождевых туч. Мы преподносим ему зерно и другие атрибуты поклонения, которые появляются благодаря его же дару, дождю. То есть, когда урожай собирается, часть этого урожая предлагается. Ну, предлагается Кришне, и полубогам после этого тоже подношение дается какое-то. Ну, в цивилизованном обществе. Но если поклонение полубогам отвлекает от поклонения Верховному, тогда это неблагоприятно. Тогда это неразумно в Гите говорится. То есть полубогам нужно поклоняться как представителям Бога. Ну как, министерство есть у царя, допустим. Должны понимать эту связь. Принимая остатки подношений, предложенных Индре во время жертвоприношения, люди поддерживают свою жизнь и обретают религиозность, процветание и чувственные удовольствия. Таким образом, Индра – это сила, помогающая трудолюбивым людям добиться успеха. То есть такой человек видит, что зерно – это не плод его труда. Это дар природы, полубогов. Полубоги управляют природой. Мы не можем зерно произвести на фабриках и заводах. Земля дает это все. Мы вкладываем, конечно, труд, земледелие. Но цивилизованный разумный человек понимает, это дар природы. Это дар полубогов, Индры. Так они понимают. Эта заповедь основана на древней традиции. Если человек пренебрегает ею, движимый вожделением, злостью, страхом или жадностью, удача отвернется от него. Так, ну тот, кто жертвоприношение не совершает, так дети говорится, он просто действует греховно. Все. Если это не яги, значит, это просто грех. Это противоречит законам природы. Это воровство. Если просто берем у природы что-то, просто берем. Это воровство. Это сознание вора. Шукадева Госвами сказал, выслушав речи отца и других старейшин Враджа, Господь Кешава Кришна обратился к ним со словами, которые должны были вызвать у Индры гнев. Так, Кришна хочет вызвать гнев у Индры. Господь Кришна сказал, тот Шри Бхагаван Увача, живое существо рождается, повинуясь лишь карме. И только вследствие своей кармы оно встречает смерть. Счастье, горе, страх и чувство безопасности – все это последствия кармы живого существа. Это карма-вада учение называется. То есть можно все свести к какому-то одному принципу. Если мы хотим ввести в заблуждение кого-то своей философией, обмануть, берем какой-то один принцип и выжимаем из него смысл, игнорируя другие какие-то факторы. Кришна сейчас приступает к этому. Он берет просто карму, ничего другого не обсуждает. Все сводит к закону кармы. Это вселенский принцип. Здесь трудно обнаружить подвох, потому что это вселенский принцип, это правда, что он говорит. Просто неполная правда. То есть он не лжет, он говорит правду, но не скрывает всего, чтобы именно позлить Индру. Карма-вада или карма-мимамса, что посеешь, то и пожнешь, так называется. Даже если и существует верховный повелитель, который вознаграждает живых существ за их поступки, то получается, что он, в свою очередь, должен зависеть от того, кто совершает эти поступки. Мы приходим в магазин, платим деньги, нам должны дать товар. Он зависит. Я же плачу. Но он должен теперь. То есть я работаю, теперь он должен мне дать плод. Он зависит от моего труда, от меня зависит полубог. Или Бог. Карми Маманс это говорит. Все зависит от моей деятельности. Ибо невозможно быть тем, кто одаривает плодами поступков, если никаких поступков совершено не было. Если ничего не делаете, ничего не получаете. Если работаете, то получаете. Вот весь принцип. Почему здесь Индра вообще? Вы заработали. В этом мире все живые существа вынуждены пожинать плоды своих прошлых поступков. Раз Индра не может изменить судьбу человечества, предопределенную природой самих людей, зачем же поклоняться ему? Что за глупость, говорит он Нади Махараджа. Люди сами зарабатывают себе плохую или хорошую карму, а Индра тут при чем? Он просто кассир в банке, он выдает, получает. Кто он такой вообще? Индра слышит все это. Уже начинается его принижение его роли. Кто он такой, Индра? Так, у Индры уже начинаются проблемы, так он уже внимательно начинает присматриваться к этой ситуации. Вы представьте, через стенку кто-то о вас говорит какие-то вещи нехорошие. Вы очень внимательно начнете слушать. Что такое, почему? Каждый в этом мире находится под властью своей обусловленной природы, и потому вынужден повиноваться ей. Вся Вселенная вместе с полубогами, демонами и людьми живет, подчиняясь обусловленной природе населяющих ее существ. Опять же, видите, он все с материальной точки зрения рассматривает, как материалист. То есть недостаточно оснований, чтобы утвердить это как истину. Материалисты не верят в эту истину. Но в Гите говорится, есть карма, есть материальная природа, есть время, есть живое существо, душа, и есть сверхдуша. Пять факторов. Они рассматривают только карму и само живое существо. Уже аспект времени они не могут изучить. Два фактора. Три фактора неизвестны им. Что такое время, они не знают. Что такое душа, они не знают, сознание первопричиной. И что такое сверхсознание, тем более не понимают. Но догадываются, что природа разумна, так они говорят. Природа сама разумна. Поэтому она сама вот случайно вот производит что-то. То есть это карма мимамса или карма вада называется. Но сегодня люди даже законы кармы не понимают. Просто я сам строю свою судьбу, кармы никакой нет. Если нет свидетелей, то какая карма? Ну, совершил я грех, но никто же не видел. Как придет реакция? Откуда? От кого? Если я скрыл этот поступок. Вот сегодня у людей вот такое представление. Даже законы кармы они не понимают сегодня. Просто, говорится, самый низкий уровень сознания, когда человек думает просто работай и получай зарплату. Вот и все. Вот это я понимаю. Называется ослиный труд. Поскольку именно карма является причиной того, что обусловленное живое существо получает и покидает различные тела высших и низших типов, только она, карма, наш враг, друг и беспристрастный свидетель, наш духовный учитель и господин. Как Кришна говорит о карме, смотрите. Он создал этот закон, да, вложил этот принцип. Брахма его использует. Живые существа живут по этому закону. Поэтому в этом смысле, да, за этим законом стоит высшая воля. Высшая воля стоит, поэтому выглядит как высший закон, высшая истина. Потому что за ним есть Верховный Господь, за этим законом. Здесь говорится в комментарии, что даже полубоги связаны и ограничены законами кармы. Даже полубоги. И касается также и могущественной Индры. Знаете, когда человек очень богатый или имеет большую власть, то ему уже кажется, что на него не распространяются эти законы кармы. Кажется, что он свободен. В эту иллюзию могут впасть также и преданные, которые уже практикуют давно сознание Кришны, они могут почувствовать себя уже освобожденными, независимыми от материальных законов. Но пока мы в материальном мире, лучше так не думать. Это очень опасное настроение. Вот почему следует со всей серьезностью поклоняться самой деятельности. Человек должен занимать положение, соответствующее его природе, и исполнять свой долг. На самом деле то, что позволяет нам жить, должно по праву считаться нашим божеством. Значит, от чего же, куда же Кришна клонит? Где же это божество наше? Если что-либо поддерживает нашу жизнь, а мы ищем прибежище в другом, неужели сможем мы обрести истинное благо? Мы станем похожи на распутную женщину, которая никогда не обретет подлинного блага, поддерживая связь со своим любовником. Так, философия Кришны, да, тут поверишь. Поверишь ведь, в карма-мимамса. Браман поддерживает свою жизнь, изучая веды и обучая других. Члены царских родов, защищая землю, поддерживают себя, вайши торгуя, а шудры служа дважды рожденным. Вот видите, как жизнь поддерживается. Деятельностью, кармой. Разве не так? Разве не наша работа поддерживает нашу жизнь? Трудно опровергнуть, видите? И нужно ли опровергать? Нет, нужно просто что-то добавить к этой философии. Но Кришна пока не добавляет ничего. Ему нечего добавлять, потому что он сам излагает эту философию. Он уже есть, то самое добавление. Сейчас преследует какие-то особые цели. Долг вайшев, да, состоит из четырех видов деятельности. Возделывание земли, раз. Торговли, два. Забота о коровах, три. И ростовщичество. Наша община постоянно занята одним делом – заботой о коровах. То есть четыре вида деятельности, вот любой из них можно заниматься. Это ваше дело – забота о коровах. Причиной сотворения, поддержания и разрушения являются три гуны природы – благость, страсть и невежество. В частности, гуна страсти творит Вселенную, а через соединение мужского и женского начала создает все многообразие видов. Это гуна страсти действует. Так. То есть мы инструменты гуны страсти. Сейчас Кришна о карме, теперь о гуне говорит, о качестве. Что материя разных качеств. Под влиянием материальной гуны страсти тучи проливают повсюду дожди и тем самым поддерживают жизнь всех живых существ. Какое отношение к этому имеет великий Индра? Он сам просто вот инструмент этой гуны. Гуна действует, а Индра думает, что он действует. Но здесь Кришна говорит правду. В Бхагавад-гите он как раз об этом и говорит, что действуют гуны материальной природы, а глупый человек думает, что он действует. Действуют гуны материальной природы, а человек думает, нет, я это делаю. Вот мы видим коров. Они дают молоко. Кто это делает? Корова это делает? Мы говорим, ну, это ее природа, природа это делает. Она сама к этому не имеет отношения, это ее просто природа. Материальная природа. Пчелы, соты, мед. Кто это делает? Пчела, что ли? Нет, это природа действует. Пчелы нет такого разума, чтобы сделать мед. Это просто ее природа. Она часть природы, мы понимаем это. Бобры строят города в реках. Мы говорим, это природа, бобры тут ни при чем. Бобер, он глупый. Но как-то вот он это делает по закону природы. Но когда человек строит завод, говорит, это я сделал. Это не бобры, это не пчелы, это не кто-то, это я действующий. Говорит, это глупец. Аганкара вимуттахтма картахама те монеты. Говорит, это осел, который считает, что он действует. Так, вся материальная деятельность выполняется гунами материальной природы. Аханкара присваивает себе эту деятельность. Это ложное называется я. Мой дорогой отец, наш дом не в городах и деревнях. Будучи лесными жителями, мы обитаем в лесах и на холмах. То есть, видите, они жили просто в лесах. Там пасли коров, и главным образом, вот это было их занятие, поэтому нужна была природа. Не город, не деревня, а просто открытая природа очень подходит. Давайте же устроим жертвоприношение для удовольствия коров, браманов и холма Говардхана. Вот так. Мы можем использовать в нем все, что было приготовлено для поклонения Индре. Они уже приготовили все для поклонения Индре. Индра был готов уже принять это подношение. Он уже потерял ладони, уже глотал слюнки. Так, сейчас что-то будет. Полубоги тоже нуждаются в этой яге. Это их поддерживает существование. Как питаются полубоги, мы не знаем. Но, как сказал Иисус, дал намек, не хлебом единым жив человек. Наша пища должна быть вдохновение, желание жить, продолжать жить, радость. Не только пища, но и какой-то еще внутренний потенциал к жизни. Вот эта пища называется гуна благости. Если есть пища в гуне благости, то мы получаем одновременно и силу телесную, и духовную силу получаем в жизни. То есть радость сердца. Пища также может принести радость сердцу, если она чистая, сатвичная и освященная. Просто пища, если она не освященная, она утомляет человека. Это все равно, как он немножко поработал, нужно просто отдохнуть. Радости не приносит. Я это однажды заметил в столовой в одной. Я ждал автомобиля, должны были подъехать за мной. У одной столовой придорожной, куда водители голодные приезжали просто поесть и продолжить дорогу. Я повторял мантру, ждал автомобиля и наблюдал, как люди заходят в столовую, голодные, угрюмые, уставшие с дороги, и точно такие же выходят. Мы уже привыкли за нашу практику многолетнюю, что после просада все очень счастливы. Это, ну, изюминка всей духовной программы, просад, все это точка, это высший пик совершенства, все счастливы будут и внутри, и снаружи, все хорошо будет. Но там не было такого результата. Вообще, они такие же угрюмые выходили оттуда, доставали свои сигареты просто. Так. Давайте приготовим побольше разных блюд, от сладкого риса до овощных супов. Нужно сделать много пирогов, и печеных, и жареных. Также в этом жертвоприношении следует использовать всевозможные молочные продукты. Но это целое искусство здесь. Как при Жибасе готовят пиры, это целое искусство. Там 1008 блюд, 108 блюд, для них не проблема. Одна преданная, она жила на Говардхане, вышла замуж. И прям, ну, наверное, до сих пор живет на Говардхане. Она из России. Она уже знает там их местный язык, уже она как сама как приживать. Но тогда она вышла замуж и жила в каком-то такой хижине. И во дворе она готовила на коровьих лепешках, вот как местные жители делают, казан. И она впервые, говорит, вышла во двор, стала разжигать огонь, чтобы готовить, там, приготовить все ингредиенты. А там местные соседи, джебаси, женщины вышли. Вышли так, встали. Ну, что делаешь? Непростые очень такие. Она готовит для Кришны. Они ха-ха-ха-ха-ха. Ты кто такая? Радхарани готовит. Ты кто такая вообще готовит для Кришны? Ты что себя возомнил вообще? И там ей такую нотацию. Она говорит, боже мой, зачем я это сказала вообще? Она готовит для Кришны. Ха-ха-ха. Кто такая вообще? Ты кто? Ты откуда? С таким мнением. Ну и потом они, конечно, подружились. Там все это удивительно. Мы поклонялись Гвартанашили у Гирираджа. Там, где вот этот наш ашрам сейчас есть, Исконовский. Не с этой стороны, когда начинается парикрама, а с другой стороны есть новый ашрам. Там место, ну, недалеко, прям буквально можно идти к Гирираджу, метров 100 пройти. И там выделили участочек вот для преданных искон, туда можно прийти, поклоняться Гирираджу, сделать абхишеку, если нужно, там, привести катху какую-то. Мы пришли к Гирираджу, чтобы там тоже попеть киртану. Я заметил, там несколько шил были установлены больших перед Гирираджей, перед самим холмом. Они были покрыты пылью, там где-то была паутина. Мы решили принести молоко, воду, гирлянды, цветы и поклонение совершить. Мы это сделали, мы пели киртан, омывали молоко, потом гирлянды. Это было незабываемо, конечно. Это было, ну, открылось просто вот, ну, духовный мир открылся, знаете, через Гирираджа. Но очень милостивый Гирирадж. И потом мы там пели, читали что-то. И пришла женщина местная, Бриджабаси, которая помогала это место держать в каком-то порядке. Видно, она там была, служила просто. Она пришла, чтобы тоже послужить, увидела. Она не смотрела нам в глаза вообще. У нее сари была на голове. Но я смотрел, с какой она любовью и верой омывает его водой, приводит его в порядок после пишеки. Собирала каждый листочек, аккуратно собирала это. Что все это очень ценно для нее было. Этот образ у меня запечатлелся, вот, как люди имеют врожденную связь с этим местом, с святым местом. То есть наша связь может прерываться. Мы придем, поклонимся, сделаем, мы убежим по своим делам, ну, с какой-то памятью, что мы связаны постоянно. Я просто подумал, что она в каком-то состоянии несколько самадхи находится, нет мира сего. Всегда вот в этом, в этих отношениях с Гири Говардханом. Место самое могучное в Вриндаване, Гири Говардхан. Там много святых мест, сверхсвятых мест, но Гирирадж выше всего считается. Брахманы, знатоки ведических мантр, должны по всем правилам призвать жертвенные огни. После этого следует накормить жрецов изысканной пищей, наградить их коровами и другими дарами. То есть, ну, в полную силу провести нужно эту ягью, как будто это Индре, царю небес, предлагается. Вот точно такое же почтение, Кришна говорит, нужно выразить холму, говорит Хану. С точки зрения материалиста, груды камней они называют это. Вы что, поклоняетесь груди камней? Или статуям каким-то? Это материалист, грубый материалист. Накормив как следует все, включая даже таких падших существ, как собаки, чандалы, собакоеды, вы должны дать коровам травы, а затем с почтением поднести дары холму Говардхану. Посидеть там вокруг Говардхана, есть торговцы с этими вот рикшами, травы свежие, сочные, горы, вы можете купить эту траву и накормить коров. Или там они раздают еще что, привозят какие-то булочки, бананы, тоже целые телеги. Это для раздачи. Собаки там, свиньи есть, обезьяны живут. Много живых существ. Коровы. Вот можете покормить, когда ходите в Говардхан, это очень благоприятно. Кормить там живых существ. Мы однажды начали кормить бананы, купили бананы, целую телегу. Стали разбрасывать обезьянам. А там при Джабасе недалеко сидели. Это как раз был это место, где Сурабхи поливала молоком Кришну, Говиндакунд. Недалеко отошли, и там эти вот рикши встретились, мы стали кормить обезьян бананами. А эти Бриджабаси увидели и сделали лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю, что это звук, звук какой-то. И на этот звук, вау, с неба, с земли, отовсюду, все живые существа к нам побежали. Это был сигнал, что там кормят, идите туда, они уже знают. Ой, нет, тысячи свиней, собак, обезьян. Я думал, у нас сейчас сидят вместе с бананами там. Сначала даже мы перепугались вообще. Они бежали прямо на нас все. И мы просто от них отбивались бананами, булками. Все еще бананы рикши мы разбрасывали вокруг. Это был экстаз. Все удивительно, что там происходит у Говардхана. Раздававших благословения. Да, это был великий праздник. Затем Кришна принял невиданный ранее гигантский облик. Он сделал это, чтобы укрепить веру пастухов. «Я гора Говардхан», – провозгласил он и вмиг поглотил обильные подношения. Тут мистическое чудо стало происходить. Все, там были горы пищи, которые принесли для Индраяги. Что эта пища потом раздается всем этим деревням, всем людям. Это было очень много. Это был большой праздник, поэтому много людей из деревень приходило, участвовали в этом празднике, все приносили пищу, чтобы предлагать ее в жертву. И теперь Кришна поглотил все это. Принял огромную форму. Вместе со всеми жителями Враджа Господь склонился перед холмом Говардхана, таким образом выражая почтение самому себе. Затем он произнес: «Только взгляните! Этот холм принял человеческий облик и одарил нас своей милостью». То есть Говардхан ожил у всех на глазах, стал живым существом. Ну, в этом убедиться несложно. Если вы хоть раз обходили Говардхан, вы сразу понимали, что Гирирадж – это живое существо. Тут это несложный опыт. Просто там нужно быть и непосредственно вот это воспринять. Это не камень. Потому что все желания на Говардхане исполняются. Все желания исполняются. Когда-то Говиндамарта рассказал историю, ему нужны были деньги, чтобы что-то построить. То ли где-то центр, или храм открыть. И он пришел Гирираджу просить помощи материальной. И он прямо вот к Шиле подошел, головой вот так лег в дандават, головой касаясь Шилы, стал молиться: «Дай мне денег, хочу служить Кришне. Хочу сделать такую-то вещь». Помолился, открыл глаза, увидел перед собой на земле золото. Ну, то есть там Гирираджу золото предлагают тоже. Ну, кто обладает этим опытом веры, не пожалеют. Да, золото там или деньги оставляют. Или поливают молоком, кто как может. Он говорит, я открываю глаза, и много золота. Так, говорит, Гирираджа мгновенно исполнил мое желание. Говорит. Я, говорит, на это золото сделал там какое-то служение. Этот холм Говардхана может принять любой облик по своему желанию и убить всякого лесного жителя, которому вздумается пренебречь им. Поэтому давайте склонимся перед ним, чтобы обезопасить себя и своих коров. То есть не поклоняться Говардхану, говорит, опасно. Напугал их всех. Так он закрепил. Итак, как отмечает Шиладхар Свами, в этой главе Господь выдвинул 6 основных положений своей теории. Первое. Судьба человека определяется только его кармой. Второе. Верховным повелителем каждого является его обусловленная природа. Третье. Гуны природы повелевают всем сущим. И четвертое. Четвертый Верховный Господь всего-навсего один из элементов механизма кармы. Пятое. Он подчиняется закону кармы. И шестой, человек должен поклоняться только своему труду. Вот это карма Мимамса называется учение. Или учение Ленина. Или учение еще есть Чарвака Муни, то же самое. Это не что-то новое. Все материалисты приходят к этому учению. Но Чарвака основатель этой философии. Завершив великое жертвоприношение во славу холма Говардхана, коров и браманов, который начал Господь Васудева Кришна, пастухи вместе с ним вернули свою деревню во Врадж. Ну вот и все, глава кончилась. Ну и вот прочитали, как поклонились холму Говардхана. Сейчас еще Кришна не поднимет холм Говардхана, мы еще не говорим об этом. Это произойдет на днях. Сегодня только поклонение. Индра еще не знает, что делать с этим. Он в сильном гневе, и нужно, ему нужно успокоиться немножко, прийти в себя. Попить сомарасы, принять омовение, собрать советников, выразить все свои чувства, еще обсудить, как так, и поддержку получить от них нужно. Они должны посочувствовать Индре, как они посмели оскорбить Твое Величество, вдохновить его, чтобы что-то ответить. Повелевает всеми тучами во Вселенной, и также у него есть сам Вартака туча. То есть в конце творения эта туча заливает всю Вселенную. Это тоже Индра повелевает, он участвует в этом. Поэтому могущество Индры очень велико на самом деле. Ну и ложное эго тоже может быть очень большим, вырасти. Поэтому Кришна, вот данной лили, он разбивает ложное эго Индры, заботится о нем, как о полубоге, о его благополучии. Это вызвало сильный гнев, расстройство, конечно, у Индры. Когда ложное эго задевается, даже слегка это вызывает много беспокойства. Пока аханкара вот есть, это может вызвать много беспокойства. И он физических, которые даны большинством людям через поклонение как раз полубогам. Бога не все сознают. Большинство людей не сознают Бога. Им нужна ведическая культура, система, вот, как поклоняться, скажем, вышестоящему по службе, как служить царю, это отдельное учение, как семью создавать, как уважать мужа, как заботиться о жене. То есть людям нужны вот такие правила. Если они Бога не сознают, их жизнь упорядочит вот эти правила вед, которые постепенно их приведут в порядок, очистят до сатвагуны, и там уже можно о Боге больше говорить, еще больше постепенно они могут осознать Всевышнего тоже. Поэтому Индра эту дхарму знает. Он царь небес, и его именно первая прямая его обязанность следить за тем, чтобы дхарма не нарушалась. Здесь нарушилась дхарма с его точки зрения. Это его точка зрения. Почему он так подумал? Он забыл в этом гневе, уязвленный, кто такой Кришна. Вот и все. Он забыл о положении Верховного Господа. Он тоже сказал, это просто какой-то глупый ребенок. В сердцах, когда люди ничего не получают от Бога, говорят, а Бога и нет вообще. Либо он бесчувственный, начинают вот такие вещи говорить. Как только желания не исполняются, они начинают сразу против Бога выступать. Это обусловленное сознание. И Кришна, он прощает этих людей в свой адрес, потому что, когда у человека боль, он может всякие глупости говорить. Но это просто боль. Это можно простить. Индру он тоже простит потом. Хотя он хотел уничтожить весь Вриндаван с жителями, с коровами, все уничтожить. Но он простит его как просто несчастное, обусловленное существо. В конце. В нашем понимании Индра – это великая личность. О. Полубоги поклоняются ему. Он защищает Вселенную вообще всю от безбожия. Это серьезный вклад в творение, положение Индры. Но вот тут говорится, что он также обусловлен. Эта ложная гордость не понравилась Кришне, поэтому он устроил всю эту процедуру. Сейчас Индра разозлится. Он призовет все эти вот тучи свои, Самартаку тоже, и молнии, и громы. Страшная картина будет. Жители Вриндавана, они испугаются. Они почувствуют, что это как конец света, полная тьма. Эти тучи заслонили солнце полностью, полная тьма наступила. И лил дождь, и холод стал усиливаться. Холодно, все заливало, коровы не могли есть траву, была вода кругом. Холод, голод наступал, несколько дней они не знали, что будет дальше. Все не прекращалось, только усиливалось. И град еще бил все, ломал ветки деревьев, разбивал там все эти их посадки, урожаи, все разрушалось. Положение стало очень плачевным. И вот тогда жители Вриндавана сказали: «Кришна, сделай что-нибудь». Это их духовный инстинкт. Всегда они обращались к Кришне, если как это нависала огромная опасность или угроза. И Кришна говорит: «Не беспокойтесь, никаких проблем, не надо беспокоиться». И поднял тогда холм Гавардхан одной рукой. Держал его 7 дней на мизинце левой руки. Ачарья говорит, что даже без холма Гавардхан 7 дней никто не продержит руку. Есть такая аскеза. Некоторые йоги делают это. Они ходят, никогда не опуская руку, обед дают. Что происходит с рукой? Она высыхает. Она полностью высыхает. Просто так держать руку невозможно долго. День, другой, третий, пятый, десятый, и рука просто теряет всю свою функцию. Она высыхает. Но они так достигают через аскезу других благ. Жертвуя одной рукой, получают ситхи определенные. В этом смысл их практики. Кришна держал 7 дней на мизинце холм Гавардхан весь. Для него ничего не весело вообще. Он поднял холм Гавардхан и оттуда сказал Бриджабасе: «Заходите сюда, вам не надо бояться, он не упадет». Они же верят Кришне, каждому слову. Они пошли туда, взяли все повозки, коров, весь свой скарб домашний, там разожгли огонь, стали готовить. Все видели Кришну перед собой постоянно, никуда он не уходил. Ни на пастбище, ни по ночам куда-то. Он был перед всеми жителями, он был все это время. Даршан был непрерывный вообще. К счастью, их не было предела, они мечтали, они молили Кришну, чтобы не была возможность видеть его постоянно, круглые сутки, днем и ночью. И вот как раз вот под эгидой Гавардхана это случилось. Он объединил всех Бриджабаси в одну семью. Это вот, если приедете на Гавардхан, вы почувствуете, что вы все чувствуете себя в одной семье у Гавардхана. Любые разногласия теряют силу. Любые. Ум очищается полностью. Такая добродетель мощная. Гираджи поклоняются как самому Кришне, одновременно как преданному Кришне. И так можно поклоняться ему. И то, и другое. Он берет свое начало на Галоке Вриндаване. Говардхан. Говардана. Го – это чувство. Вардана – значит растет. Экстаз растет. Экстаз в духовном мире – это также рост. И он растет, и растет для Игры Кришны, он создает все необходимое, он растет, чтобы участвовать в Игре Кришны, предоставить ему все для его наслаждения. Трава для коров, ручьи, небесная Ганга протекает по его склонам. Там есть пещеры, там есть деревья фруктовые, там растут овощи, там любое растение дает цветы, плоды, там бесконечно все это. Пещеры для встреч Радхи и Кришны. Там есть естественные озера в этих вот каменных, удивительных бассейнах с прозрачной водой. Ароматы. В пещерах есть естественные зеркала из изумрудов, и сапфиров, и кристаллов, куда Радхи и Кришна могут смотреться и украшаться. Это трудно перечислить, что дает Говардхан. Много сочной травы, коровы там получают пищу тоже. То есть это как бы источник всего благополучия Вриндавана, говорит Хан, исполняет все желания. И он великий преданный. Итак, Кришна непосредственно держал холм Говардхан, поэтому он стал неотличным от Кришны в этом смысле. Но духовный мир, он рос очень высоко и даже стал как будто бы наравне с Кришной по высоте. Тогда Кришна положил руку на него и сказал: ты скоро станешь выше меня, не нужно. Не нужно становиться выше меня, это нарушит дхарму. Остановись. Поэтому его высота... Кстати, я сейчас не помню, нужно посмотреть в интернете. Высота Говардхана в духовном мире, она превосходит размеры планеты этой. Огромный. И если духовными глазами смотреть, он такой же во Вриндаване. Если духовными глазами смотреть, вы увидите там все это, все, что описывалось. Но сейчас он, может быть, метра до 20 доходит. И он каждый год на горчичное зерно погружается в землю, в Кали-югу. Уходит постепенно. Но мы еще получаем даршину в Риндаване. Его есть форма, напоминает павлина. Вот этот хвост, самое красивое место, когда вы обходите его от Манаси Ганги. Нет, от Кусумсаровара мы идем через Манаси Гангу, потом идем к Говиндакунду, и затем этот хвост павлина, его вот это место Говардхана, там леса удивительные, цветущие, там расалилы происходят Кришны. Там еще Апсара Кунда есть, еще другие кунды удивительные. Потом вы заходите с этой стороны, идете в обратную сторону и доходите до головы павлина, проходя опять мимо Манаси Ганги, который пересекает его. Затем идете дальше, доходите до Рада Кунда, Шьяма Кунда. Это самые возвышенные места во всех трех мирах. Рада Кунда, Шьяма Кунда. Это Рада и Кришна непосредственно эти воды. А мыться в этих водах гарантированно, что придете прямо уже в этой жизни. Если омыться серьезно, там, гарантированно, что в этой жизни обретете прямо. Это жидкая амбрузия. Не отлично от Радхи Кришны, это жидкая према. Но омовение на Радакунде, Шьямакунде нужно совершить, не совершая оскорблений. Когда Шилпрупада перешел с учениками впервые на Радакунд, они увидели это красивое озеро, ох. И Прупада ничего не сказал, не запретил им принять омовение. Они приняли омовение, потом стали прыгать туда ногами. И вот тут Прупада сказал: сейчас вы пнули Шримати Радхарани. Все перепугались, когда услышали это. Я себя чувствую недостойным войти в эти воды. Никто не видел, что Прабхупада делал омовение в Радакунде. Но он не запрещал делать омовение, потому что это рекомендовано в шастрах. Однако нужно осознавать, что эта кунда не отлична от самой Шримати Радхарани. Нас учили так, что мы кланяемся перед омовением, одеваем гамчу, кланяемся Радакунде. Затем берем несколько капель на голову. Затем с мыслями, что это тело не ценнее комочки испражнения, входим в воду Радакунды. Три раза окунаемся, выходим и делаем поклон. Это омовение Радакунды. Также потом Шьямакунда. Нас так обучали. Вот с таким смирением войти нужно в воду Радакунды. Недавно было день явления Радакунды в Вриндаване. Каждый год это происходит. На день явления Радакунды вряд ли туда можно попасть без протекции. Я не знаю, сколько умещается там людей, но это огромное количество людей. А Радхакунд, он небольшой, небольшая деревенька. Там все заполняется людьми, и все хотят совершить омовение. И часто, каждый раз бывает так, что человек заходит в воду, а выйти уже не может. И тонет там. Она очень глубокая. Очень глубокая. Но при Джабасе они верят, что тот, кто тонет в такой день Радхакунде, мечта жизни их вообще. Специально делать нельзя это. Но если это случается, это кому-то очень повезло. Это какая-то очень удача. Даже сама Радхарани забирает его таким образом. То есть они... Но если бы просто бы даже увидели запись этого вот мероприятия, вы бы почувствовали, что какая сила, какая мощь. Там нет никакого страха. Утонете ли вы, не утонете, вообще забывайте про это. Все поглощается. Все материально устраняется. Все смывается. Это Радхакунд. Это на Говардхане. Говардхана держит все это. Это из всех слуг Кришны. Есть трое самых возвышенных. Это Удава из Двараки. Это Юдхиштхира, царь из Хастинапура, ради которого Кришна пришел, чтобы установить его на престол империи всего мира. Лично Кришна установил его. Это Гири Говардхан. Из этих трех лучший Гирирадж Махарадж. Самый лучший. Сегодня день, вот его, так сказать, ну как бы вот явление, но он, в смысле установление, поклонение ему Кришна установил. Говорит, он открыл его суть. Кто он такой? Говорит, что он выглядит просто обычной горой. Но если вы предложите ему цветок, листок, плод, немного воды, вы почувствуете, кто это, кто такой. И именно Кришна начал это вот пуджу ему. Говорит, она пуджу, поклонение. Предлагают ему сладости очень много в эти дни. Говинда Махарадж, он мне подарил когда-то эту шилу. Я никогда не думал, что буду поклоняться и буду иметь Говардхана шилу. Потому что Прабхупада не рекомендовал ученикам поклоняться никогда. Не говорил. То есть были не готовы. Сегодня у многих уже есть. Это трудно остановить, и, может быть, и не нужно останавливать. Но все же нужно иметь квалификацию, нужно иметь посвящение, и лучше два посвящения. Если вы там будете видеть камень, то бесполезно, то есть лучше не соприкасаться. Нужно видеть там вот то, что описано. Это сам Кришна, это великий преданный Кришна. Он лучший из харидасов. Все, что написано, нужно держать в своем уме и сердце. И так поклоняться ему. В этот день ему привозят на Говардхан горы фруктов. Там большой праздник, и он это все поглощает и кричит «Аньор! Аньор!» Деревня Аньор там и так и называется. «Еще! Еще!» означает. «Мало! Мало!» И никто не знал, сколько же он съест. Он уже все съел, уже ему мало. Гирирадж, что он издавал эти звуки громкие. «Аньор! Аньор! Аньор!» Все гудело. Все бегали туда-сюда, уже все было опустошено. Что же делать? И тогда поняли, что ему нужно. Листочек тулоси нужно положить сверху на подношение, он будет полностью удовлетворен. И когда положили манджари, тулоси на подношение, Гирирадж сразу успокоился. Теперь я полностью удовлетворен. Гирирадж Махарадж ки джай. Вот, ну Индра, что же с Индрой? Как же судьба Индры-то? Что же с ним будет дальше? Он не смог, конечно, разрушить Гирирадж, даже молниями Самвартакой. Он услышал, что там ликование, там праздник, все забыли про Индру, про дожди и град, про наводнение и холод. И там хорошо устроились под зонтиком большим, гигантским. А Сударшана чакра над Говардханом вращался и испарял всю воду, которую Индра посылал. Вообще просто в пар превращал. Это личное оружие Господа Вишну. Что вы удивляетесь? Нет ничего в творении, что он не уничтожит вообще. И тогда Индра вдруг, внезапно, буквально, как громом был поражен. Что я делаю? Это же Верховный Господь. Он вспомнил вдруг это все. То есть его ложная гордость была разрушена в этот момент. И тогда он не знал, он просто не знал, как он дальше будет жить. То есть совершил серьезное оскорбление, великое оскорбление. Он понимал, что оскорбить Кришну – это одно, Верховный Господь. Но оскорбить его преданных, его спутников – это серьезно. Он в ад должен пойти вообще, навечно. Поэтому он тут же все это отозвал и пришел туда, он упал в Дандават. Он не поднимался просто своей головы, он молитвы, слезы, он стал просить прощения. Он позвал Сурабхи, корову, чтобы она смягчила гнев Кришны. Любит коров. Небесную Сурабхи призывал, чтобы она поливала его молоком, небесной Гангой, Кришну удовлетворить нужно его, смыть все эти мои грехи. Говиндакунда образовался именно потому, что там Сурабхи и слон Индры поливали небесной Гангой, а корову молоком. Кришна сидел, принимал это поклонение и не смотрел вообще на Индру, смотрел в другую сторону. И непонятно было, простил, не простил, ничего не сказал. Индра так и не понял, и с тяжестью на сердце ушел. Но он все же искренне просил прощения, какое-то облегчение почувствовал, но не до конца. И там есть еще Сурабхи Кунда, если обойти дальше, Вардхан, там Сурабхи, очень важное место. Она смывает все оскорбления до конца. Там преданные все омовения делают. Той Кунде. Прямо в Вардхан, на подножие тоже. И там уже окончательно, вот, Индра еще раз пришел туда, еще раз спросил прощения, важное. И сначала Кришна хотел убить Индру вообще. Потом подумал, но он несчастный, он обусловленный, он обычный полубог, надо простить его. Все-таки он полубог. Он заботится о Дхарме, но ну, запутался из-за ложной гордости. Но сейчас он очень смиренно стал. Он простил Индру. И Индра что сделал? Он призвал всех полубогов туда, даже Брахму. Свой трон опустил во Вриндаван. Усадил Кришну туда, на трон на свой трон. Брахма и другие, Шива, все пришли. И совершилась пуджа. Полубоги пели гимны, Брахма совершал пуджу, огонь, воду, все предлагали Кришне. Сидел на троне Индры. Он сказал, теперь ты царь вселенной, я никакой не царь. Ты правишь вселенной. Я буду править от твоего имени теперь. Ты Верховный Господь. И друзья-пастушки видели все это? Кто такие это все? Что это за четырехголовый какой-то дядька? У этого глаз по всему телу столько много. Тысячеглазый какой-то. И много всяких интересных было. Потом пришли взрослые, что тут происходит? И полубоги все испарились. Откуда тут все эти периферналии? Что тут было? Кто-то что-то предлагал? Какой-то трон тут? Дети сказали, да тут какие-то четыреголовый один был, другой тысячеглазый, вот они поклонялись Кришне, мы не знаем, кто такие. Ну, дети всегда что-то придумывают, а фантазеры. Кришна, все, пошли. Домой. Пора купаться. И так далее. Это все подождет. Там много игр проходит. Там делают засады Кришна с друзьями. Они знают, где гопи пройдут. С йогуртом на головах, в вершках. Они ходят продавать туда, на Манасигангу. На ту сторону. И они идут с йогуртом, они тоже знают, что Кришна, конечно, не удержится, он где-то сейчас их встретит там. Но они как будто бы ничего не знают, любовь управляет ими. И Кришна с друзьями дорогу перегораживает. Так, куда гопи? Вы понимаете, что я царь Вриндавана вообще? Вы тут беспошлинно торгуете на моей территории. Платите таксу, я вас не пущу. Вот ты кто такой, гопи говорит. Какой ты нам царь? У нас тут своя царица есть, вот в Сатхаране. Мы тебе ничего не должны вообще. И Кришна разбивает горшок на голове Радхарани с йогуртом. В общем, там такие игры происходят. Необычные. Однажды нужно было через Манасигангу переплыть, чтобы быстро продать йогурт. Он прокиснет, там жарко. Надо быстро все сделать. Ну и никаких лодок на берегу не было. Один только лодочник сидит. Накрытый каким-то плащом и спит. Нам нужно срочно на другой берег. Перевези нас, пожалуйста. Он такую сумму заломил. Никого нет, поэтому надо платить эти деньги. большие деньги. Ох, какой этот жадный лодочник вообще. Ой, жадный какой, такие деньги. Вот воспользовалась вот этой нашей неудачей. Сели все злые туда, гопи с этим йогуртом, большую лодку, он поплыл. Медленно плывет, лениво. Ты можешь побыстрее, у нас йогурт прокисает вообще. Мы продаем йогурт, нам нужно быстро на тот берег, лодочник. Я устал. Мне нужно поесть йогурта, сладостей. У вас есть? Боже мой, да наешь только, плыви быстрее, на тебе один горшок. Наелся. Опять весло не может держать. Что сейчас? Объелся, нужно отдохнуть. Нужно поспать. У нас другое предложение, дорогой. Сейчас мы берите за ноги, руки за борт его выбросим, сами поплывем. Нет, все, я поплыву. Такие игры. Они не знают, что это Кришна, конечно. Этот лодочник. Но Радхарани чувствует, что странный лодочник, от него какой-то экстаз. Ну, вредный, конечно, но какой-то от него экстаз идет постоянно. И вот кто, что за лодочник? Кто скрывается вообще? И тут шторм начинается на Манасиганге. Ветер, ураган, волны поднимаются, лодка так, уже так носом поднимается, и так уже штормит. Лодочник, и так сбрасывайте весь йогурт за борт, балласт. Иначе утонем. Вы плавать-то умеете? Он спрашивает Радхарани. Радхарани, она не умеет плавать. Это одно из ее трансцендентных качеств, она не умеет плавать. Говорит, не умею. А что ж ты в лодку села, если плавать не умеешь? Так потому и села в лодку, что плавать не умеешь. Сбрасывайте весь йогурт, все горшки за борт, иначе все утонут. Все выбросили, все. И тут лодка так качнулась, что Радхарани устояла и, падая, схватилась за пояс лодочника. А там флейта. А, вот ты кто. Это твои проделки все. Она стала бить в этой флейте. Что она делала вообще? Шторм тут же, конечно, кончился. Кришна открыл свое лицо. Улыбается, довольный. Йогурта нет. Горшков нет. Ничто не мешает. Никуда идти не нужно. Продавать. Можно общаться. Радхарани отвернулась от него, сидит в лодке. Он этим веслом. Ну, как будто это случайно. Срывается на весло, правильно? Брызгает. Так они играют. Игры настоящие. Не то, что у нас в Омске. Чуть что сказал, уже все, развод. А у них нет развода. Даже когда весь йогурт выкинули, никто не развелся, смотрите. Все потеряли. Все, даже золотые украшения сняли, все повыкидывали. Никакого развода. Нормально все. Это все на Гавардхане. Там бесконечные игры проходят. И сейчас тоже. Приятно, удачливо, кто там был и слышал эти истории. Хорошо, сколько у нас время? Наш праздник продолжается. Полвторого? Если есть какие-то дополнения у кого-то, кто-то хочет сказать что-то тоже в честь Гирираджа или вопросы?
У меня есть песочек с Гавардхана. Может, посыпите на голову?
Песок с Гавардхана? Это пыль. О-о-о. Это священно.
Да. В том месте, где купаются в пыли.
Купаются в пыли как раз, да, самое такое место. Сейчас.
Да можно просто вот так.
Ну, давай. Угу. Может быть, ты нацепишь каждому на голову, пройдешь?
Себе немножко оставлю.
Так, давай тогда свою голову. Так, дорогие преданные, можете петь в киртан тогда, раз такое дело.